И к тому же у нас в центральных районах, в центральных городах сосредоточены еврейская буржуазия и еврейская интеллигенция, переселившиеся из западных губерний и из южных городов. И вот даже в кругах нашей партии нередко проявляется антисемитская тенденция, уклончик. Мы должны, товарищи, с антисемитизмом вести яростную борьбу. Бухарин описывал картину, которая была у всех на виду. Еврейскую буржуазию не вымаривали сплошь как русскую. Купец-еврей несравненно реже становился проклятым бывшим, находились свои заступники и выручатели. Родственники или сочувственные из советского аппарата то полегчали в поборах, то предупреждали о грозящей конфискации или аресте. Если теряли, то капиталы, не жизни. Тогда содействие оказывалось и полуофициально еврейским комиссариатом при Совете народных комиссаров, ведь еврейская нация доселе была угнетенная, а значит теперь, естественно, нуждается в помощи. Вот и Ларин, обходя расправу с русской буржуазией, говорит только: «Теперь власть начала исправление той неправильности, какая существовала при царизме до революции». Так и при разгроме НЭПа удар по НЭПманам евреям не мог не смягчаться их связями в административных советских кругах. А говорил Бухарин в ответ на заметное выступление сменовеховца, в прошлом кадета, профессора Ключникова. В декабре 1926-го профессор сказал речь на митинге по еврейскому вопросу в Московской консерватории. «У нас есть отдельное выражение хулиганства, которое уродливы. Источником этого служит задетое национальное чувство русских. Уже февральская революция 1917-го установила равноправие всех граждан России, в том числе и евреев. Октябрьская революция пошла еще дальше. Русская нация проявила национальное самоотречение. Создалось определенное несоответствие между количественным составом евреев в Союзе и теми местами, которые в городах временно евреи заняли. Мы здесь, в своем городе, а к нам приезжают и стесняют нас. Когда русские видят, как русские же женщины, старики и дети мерзнут по 9-11 часов на улице, мокнут под дождем над лотком Моссельпрома, и когда они видят эти сравнительно теплые, крытые еврейские ларьки с хлебом и колбасой, у них появляется ощущение недовольства. Эти явления катастрофичны. С этим нужно считаться. Страшно нарушена пропорция и в государственном строительстве, и в практической жизни, и других областях. Если бы у нас в Москве не было жилищного кризиса, масса людей теснится в помещении, где нельзя совершенно жить. И в то же время вы видите, как люди приезжают из других частей страны и занимают жилую площадь. Это приезжие евреи. Растет национальное недовольство и национальная сторожкость, настороженность других наций. На это не надо закрывать глаза. То, что скажет русский русскому, того он еврею не скажет. Массы говорят, что слишком много евреев в Москве. С этим считайтесь, но не называйте это антисемитизмом. Однако Ларин эту речь Ключникова посчитал именно воплощением антисемитизма. Более того, это выступление может служить и образцом большого благодушия советских органов в борьбе против антисемитизма. Ключникова здорово отругали последующие ораторы на том же митинге, но никаких административных мер против него не было принято. Вот она, тоска активиста-коммуниста. Огурский комментирует: «Да, за речь, подобную речи Ключникова, во все 20-е, да и 30-е годы неминуемо ждала бы репрессия, а Ключникову сошло. Так не было ли, мол, чего-то тайного поощрения? Да искать ли тайное объяснение? Слишком уж скандально было бы наказывать только что доверчиво вернувшегося из-за границы виднейшего сменовеховца, подорвать все течение, столь полезное, советской власти. То и называлось в 20-е годы еврейским завоеванием русских столиц и крупных городов, где лучше условия, где лучшее снабжение. Происходило переселение к более удобному и внутри самих городов, писал Федотов о тогдашней Москве. Революция исказила ее душу, вывернув наизнанку, вытряхнув дочисто ее особняки, наполнив ее пришлым инородческим людом. А вот и еврейская шутка того времени. Даже из Бердичева и даже глубокие старики переезжают в Москву. Хочется умереть в еврейском городе. В частном письме академика Вернадского в 1927-м. Москва, местами Бердичев. Сила еврейства ужасающая, а антисемитизм и в коммунистических кругах растет неудержимо. Ларин. Мы не скрываем цифры о том, что в Москве и других крупных городах происходит рост еврейского населения. Он совершенно неизбежен и в будущем. Предсказывает переселение с Украины и из Белоруссии еще 600 тысяч евреев. Нельзя смотреть на эту практику как на что-то стыдное, что наша партия замалчивает. Нужно создать в рабочей среде такое настроение, что всякий, кто выступает с речами против въезда евреев в Москву, каждый такой человек, вольно или невольно, контрреволюционер. А контрреволюционер — 9 граммов свинца. Это известно. Но что делать с антисемитской тенденцией даже в кругах нашей партии? Это вызывало тревогу в партийных верхах. В 1922-м по официальным данным из «Правды», евреи составляли всего 5,2% партии. Огурский. Однако их удельный вес был значительно выше. В том же году на 11-м съезде партии евреи составляли 14,6% делегатов с решающим и 18,3% делегатов с совещательным голосом, а из числа избранных на съезде членов ЦК 26%. Попадаются и случайные данные. Вот молчаливый московский мемуарист в июле 1930-го разворачивает газету с итогами 16-го съезда и записывает. Портретированный в «Правде» 25-членный президиум ВКП заключает: 11 евреев, 8 русских, 3 кавказцев и 3 латышей. В крупных городах бывшей черты, в Минской парторганизации, состав евреев был в ранние 1920-е годы 35,8%, в Гомеле 21,1%, в Витебске 16,6%. Ларин отмечал: среди революционного актива еврейские революционеры играют более крупную роль, чем во всей революционной массе. Благодаря своим качествам еврейские рабочие часто легче проходят на должности секретарей ячеек. В той же публикации «Правды» указывается, что те 5,2% ставили евреев в партии на третье место, после русских 72% и украинцев 5,9%. На четвертом латыши 2,5%, затем грузины, татары, поляки, белорусы. И на высокое место по степени партийности, процент народа, вступивший в партию, великороссов, коммунистов 3,8% на 100 душ, среди евреев 7,2% на 100. Огурский верно замечает: большинство среди коммунистов составляли, конечно, русские, славяне, но это было затемнено необычной для русских ролью евреев у власти. Она слишком бросалась в глаза. Например, Зиновьев сгруппировал вокруг себя в петроградском руководстве много евреев. Огурский полагает, что именно это имел в виду Ларин, описав в своей книге фотографию президиума Петросовета в 1918. К 1921 преобладание евреев в руководстве петроградской партийной организации стало, видимо, столь одиозным, что Политбюро, учитывая уроки Кронштадта и антисемитских настроений в Петрограде, решила направить туда несколько русских членов партии, правда, исключительно с пропагандистской точки зрения. Итак, вместо Зорина Гомберга секретарем губкома был направлен Угланов, вместо Трелиссера – Комаров, в ЧК – Семенов. Но Зиновьев объявил новой группе войну и обжаловал решение Политбюро. И Угланова отозвали из Петрограда, а в петроградской организации стихийно сформировалась оппозиционная чисто русская группа, вынужденная бороться с остальной частью организации, где тон задавали евреи. Но не только в Петрограде. На 12-м партсъезде 1923 среди членов Политбюро евреев трое из шести, а в подручном партии, в комсомоле, в президиуме Всероссийской конференции 1922 трое из семи. Этакие соотношения на партийных верхах, очевидно, становились нестерпимыми для иных ведущих коммунистов. Видимо, подготовлялся на 13-м съезде партии май 1924-го антиеврейский переворот. Существует свидетельство того, что группа членов ЦК намеревалась на 13-м съезде вывести из Политбюро вождей евреев, заменив их Нагиным, Троиновским и другими, и что смерть Нагина сорвала этот заговор. А смерть эта буквально накануне открытия 13-го съезда была результатом неудачной и необязательной операции по поводу язвы желудка, резанной ножом того же хирурга, который через полтора года устранит Фрунзе при такой же необязательной операции. Следующая по важности реальная власть в стране была ЧК ГПУ. Исследователь архивных материалов, которого мы уже цитировали в главе 16, сообщает на основе статистических данных о личном составе центральных и местных органов ЧК. Очень интересные цифры. За 1920, 1922, 1923, 1924-1925 и 1927 годы. Наблюдая их динамику, автор выводит. Постепенно к середине 20-х доля представителей национальных меньшинств в аппарате снизилась. В целом, по ОГПУ этот показатель упал до 30-35%, а в руководстве и среди ответственных работников до 40-45% в сравнении с, соответственно, 50% и 70% в эпоху Красного террора.